Сегодня мы продолжаем разговор о том, какие новые свойства приобретают живые организмы в результате удвоения генов. Каким образом, например, у млекопитающих оказалось сильно развито обоняние, рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, вы рассказывали о том, как в результате удвоения генов нашим предкам, человекообразным обезьянам, удалось избавиться от дальтонизма и восстановить трихроматическое зрение. Тогда, как у большинства млекопитающих, дихроматическое зрение, и они не отличают зеленый от красного, потому что когда-то, как вы объясняли нам, в результате эволюции их способность различать цвета ухудшилась, и у них осталось только два светочувствительных белка – опсина. И, например, американские обезьяны так с этими двумя опсинами и живут. И красный цвет они не различают, да?
Да. Но самое интересное, что у некоторых обезьян нового света тоже восстановилось трихроматическое зрение значительно позже, чем у обезьян старого света, и совершенно независимо. И другим способом. Если не ошибаюсь, это обезьяны-ревуны, вот, которые очень громко орут. У них восстановилось очень причудливым образом трихроматическое зрение. Не за счет удвоения гена, а за счет аллельных вариаций. Что это значит? Каждый ген у нас присутствует в двух копиях. Одну мы получаем от отца, одну от матери. Копии могут немножко отличаться друг от друга. И вот у некоторых обезьян нового света копии вот этого опсинового гена, настроенного на зеленый свет, стали настолько отличаться, что у них длина волны, на которую они реагируют, стала немножко разная. И поэтому, если животное получает от отца и матери разные варианты этого гена, у нее трихроматическое зрение. Но только если у нее разные варианты. Это чистая случайность. Если она получит два одинаковых варианта этого гена, она будет дальтоником. Если ей повезет и она получит два разных варианта, она будет различать цвета. И поскольку этот ген находится на X-хромосоме, на половой хромосоме, то шанс получить трихроматическое зрение имеют только самки. И вот так они и живут. Вот стадо, все дальтоники, а две или три самки различают цвета. Это очень полезно для всего стада.
И они оказываются в таком привилегированном положении, то есть у них больше возможностей, наверное, у них больше почета в стаде.
Это я точно не знаю, но, по крайней мере, все имеют возможность им подражать и смотреть, что едят они, тоже есть самим. Это пример параллельной эволюции, как на разной генетической основе могут появляться
новые признаки.
Да, то есть,
получается, механизмы совершенно разные, а результат одинаков, то есть восстанавливается трихроматическое зрение, но только это происходит в разных точках нашей Земли, при этом разными путями.
Да. Ну вот на этом примере на обезьянах старого света четко видно, как новый ген появляется путем удвоения. То есть сначала две одинаковых копии, потом немножко они начинают отличаться, и это сразу дает новый признак, новую функцию, новые возможности.
А вот какие еще новые функции в организме или свойства, да, у млекопитающих, какие еще млекопитающим удалось таким образом заполучить путем удвоения генов?
Очень яркий пример. Недавно фактически вот расшифровано так хорошо. Это связано с другим чувством, с обонянием. Млекопитающие отличаются от других наземных позвоночных не только тем, что у них проблемы с цветным зрением, но еще и тем, что у них гораздо более сильно развито обоняние.
А это проблема?
Нет, это как раз не проблема. Со зрением проблемы, а вот с обонянием проблемы у всех остальных. У млекопитающих обоняние развито совершенно чудовищно. У крысы, например, до 1600 генов обонятельных рецепторов в геноме. Это 5% всех генов генома – это гены обонятельных рецепторов.
Ну, это говорит о том, что, значит, это для нее очень важная функция для крысы.
Для крысы,
если
да,
если это занимает,
конечно,
такой объем генов.
То есть это самая массовая группа вообще генов в геноме. Ну, в отличие от зрения, вот для обоняния мы не можем обойтись тремя-четырьмя рецепторами, потому что запахи очень разнообразны, и на каждый тип летучих молекул нужен свой рецептор, свой белок, соответственно, свой ген. Поэтому так много. Но при этом другие позвоночные обходятся гораздо меньшим числом рецепторов. Скажем, у курицы всего около 80 рецепторов, у крысы 1600. И вот уже давно было понятно, что вот это многообразие обонятельных рецепторов млекопитающих возникло из небольшого исходного набора путем множественных удвоений, множественных дупликаций этих самых генов. Только не совсем ясно было, когда именно эти дупликации происходили. И вот недавно японский исследователь Такуси Кисида публиковал статью, где этот вопрос разбирается. Поскольку сейчас прочтены уже геномы целого ряда позвоночных из разных групп, появился появилась возможность для таких широкомасштабных аналитических исследований. Что он сделал? Он провел тщательный анализ генов обонятельных рецепторов в геномах 6 видов позвоночных. Это, значит, лягушка, курица, утконос, опоссум, собака и мышь. Вот 6 геномов. И подобраны эти животные таким образом, чтобы можно было реконструировать ситуацию в основных точках ветвления эволюционного древа позвоночных. Первая развилка на этом древе наземных позвоночных – это отделение предков современных амфибий от всех остальных. Вот для этого лягушка – представитель современных амфибий. Следующая развилка – это разделение вот на синапсидных и диапсидных. Для этого курица – как представитель диапсидных. Следующая развилка на той ветви, которая ведет к нам – это отделение утконоса от предка всех остальных зверей, сумчатых и плацентарных. Для этого утконос. Следующая развилка – это разделение сумчатых и плацентарных. Для этого опоссум, сумчатая. Ну и, наконец, собака и мышь, как представители высших плацентарных.
Итак, у нас получилась лягушка, курица, утконос, опоссум и собака и мышь.
Да. Мы на этом дереве ближе всего к мыши. И что же оказалось? Оказалось, что у общего предка всех наземных позвоночных современных было около сотни обонятельных рецепторов, около сотни генов. Это вот первая развилка, 100 генов. Значит, вторая развилка, когда разделились синапсидные и диапсидные, то есть курица и остальные 4 вида в этой выборке.
Синапсидные линии, я напомню, как вы объясняли раньше, это зверообразные ящеры, а диапсидные – это современные рептилии, вот крокодилы, ящерицы и птицы.
Столько же генов, тоже около сотни обонятельных, то есть ничего не изменилось. А вот дальше начинается резкий рост. Вот у общего предка утконоса и остальных зверей тейревых уже было больше 300 генов обонятельных рецепторов. Да, уже в 3 раза. Затем у общего предка плацентарных и сумчатых, ну, то есть опоссума, собаки и мыши, уже около 670 генов обонятельных рецепторов. И общий предок собаки и мыши уже имел около 740 генов обонятельных рецепторов. И на этом в основном процесс закончился, но в некоторых группах еще происходили дополнительные дупликации. Ну и самое главное, результат этого исследования состоит в том, что таким образом выяснилось, что основная масса дупликации обонятельных генов как раз совпадает во времени с утратой опсиновых генов. То есть первый опсиновый ген был утрачен на самых ранних стадиях становления млекопитающих. Это как раз соответствует этому промежутку от курицы до утконоса. Здесь был потерян первый, ну, я имею в виду, если говорить строго, от развилки, где предки курицы отделились от предков млекопитающих, до развилки, где предки утконоса отделились от предков сумчатых и плацентарных. Вот между этими двумя развилками был потерян первый опсиновый ген. И здесь же произошла половина дупликации обонятельных генов.
То есть, получается, один процесс, наоборот, идет вспять, происходит утрата, теряется как бы качество зрения, но при этом улучшается качество обоняния.
Совершенно верно. То есть, вот оказалось, что эти два чувства развивались в противофазе. У млекопитающих, с одной стороны, ухудшалось цветное зрение, с другой стороны, быстро улучшалось обоняние. По-видимому, и то, и другое было связано вот с переходом к ночному образу жизни. Млекопитающие стали больше полагаться на обоняние, а не на зрение.
Но действительно, в ночи не нужно видеть, различать цвета четко.
Ну, по крайней мере, это не удается технически. Может быть, это было бы и полезно, но не хватает света.
Да, может быть, действительно и не очень нужно, но зато очень важно определять по запаху.
Да, и взамен цветного зрения развелось обоняние. Таким образом, вот в пределах разрешающей способности этого метода эти два процесса, утрата генов цветного зрения и массированная дупликация генов обоняния, вот эти два процесса, они во времени совпадают. Совпадают с ранними этапами эволюции млекопитающих.
Да, но тогда получается, что для того, чтобы повлиять на качество зрения или качество обоняния, достаточно совершить почти простые манипуляции, вот добавлять новый рецептор, и можно вот так вот влиять. Окажется, что это очень сложный все-таки механизм, и известно, что это связано с мозговой деятельностью. И как же так получается просто?
Ну да, вот казалось бы, это некий парадокс, то есть неужели достаточно вот просто добавить рецептор в нос или в сетчатку глаза, и у нас сразу появятся новые чувства?
То есть мы уже могли бы тогда это делать?
Да, ну понятно, что если мы просто возьмем к мозгу, подключим, там, не знаю, сканер, то у нас не появится новое чувство, потому что у нас нет в мозгу структур соответствующих, чтобы
которые могли
обрабатывать информацию. Интерпретировать эту информацию.
Да.
Но вот, судя по всему, в данном случае, в случае с обонянием, зрением, может быть, другими чувствами нашими, по-видимому, действительно вполне достаточно добавить новый рецептор, и у нас действительно сразу появляется новое чувство, потому что, по-видимому, мозг использует какие-то универсальные, какие-то обобщенные алгоритмы интерпретации сигналов. То есть просто в процессе развития индивидуального мозг учится различать сигналы, приходящие от разных рецепторов, воспринимать их просто как разные сигналы и на основе этих сигналов вот строить какую-то картину мира, вот картинку, которую мы видим, или запах, который мы чувствуем. И для этого ничего не нужно менять в мозгу. Действительно, добавили новый рецептор, и пожалуйста. И недавно был, кстати, проведен замечательный совершенно эксперимент на мышах. У мышей дихроматическое зрение. Им взяли и сделали генно-модифицированных мышей, им добавили туда ген третьего опсина человеческого. И получились мыши с тремя опсинами. Ну, понятно, мозгу ничего не меняли. И эти мыши трансгенные, оказывается, как показали,
стали различать.
Эксперименты стали, может быть, не очень идеально, но они стали отличать красное от зеленого.
А как это
гораздо лучше, чем их дикие предки.
Как это можно на эксперименте показать? Как понять, что мыши различают эти цвета?
Ну, мыши же умные, просто, грубо говоря, так. Обучают мышь, что под красной лампочкой всегда есть еда, под зеленой нет. Если она не различает цветов, она никогда не научится бежать к зеленой лампочке. То есть красная. А если она различает цвета, она быстро учится и бежит к красной лампочке, а к зеленой не бежит. Вот и все. Если научилась, значит, различает цвета. Ну, это упрощенно, конечно. Но, в общем, суть такая. Мозг — это, оказывается, такая универсальная система, позволяющая осуществляться эволюции органов чувств достаточно свободно.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.